Worktrom Studio представляет. Виктор Ларионов. Боевая вылазка в СССР. Ларионов Виктор Александрович родился 13 июля 1897 года в Санкт-Петербурге. 13-я Санкт-Петербургская гимназия. В сентябре 1916 года, мае 1917 года гардемарин отдельных гардемаринских классов. С июня 1917 года юнкер Константиновского артиллерийского училища. В добровольческой армии с ноября 1917 года в юнкерской батарее. С 12 февраля 1918 года прапорщик. Участник первого кубанского ледяного похода в первой офицерской батарее. На 21 марта 1919 года в 1-м легком артиллерийском дивизионе, затем в Марковской артиллерийской бригаде, летом 1919 года поручик. Капитан к октябрю 1920 года. В эмиграции член организации Кутепова, в июне 1927 года участник диверсии в Петрограде. С 1927 года во Франции, участник монархического движения. С 1941 года в германской армии в Смоленске. После 1945 года в Германии. Умер после 1984 года. Впервые опубликовано «Ларионов Виктор Александрович. Боевая вылазка в СССР. Записки организатора взрыва Ленинградского центрального партклуба. Июнь 1927 года. Париж. 1931 год». В моем рассказе о боевой вылазке в СССР, о взрыве в июне 1927 года Ленинградского центрального партклуба, я умолчал лишь о двух-трех мелких фактах, что вызывается причинами, о которых вряд ли нужно особо распространяться. Не касаюсь я по тем же причинам и самой организации боевой вылазки в СССР. Об этом можно будет рассказать лишь впоследствии, когда борьба с советской властью будет закончена. Задача автора скромна – познакомить читателя с настроениями, переживаниями и ощущением боевой работы там, на театре боевых действий. Впрочем, страстно хочется этой книгой достичь еще одного – заразить жаждой борьбы с поработителями нашей Родины нашу русскую молодежь и там, в России, если проникнет туда моя книга, и здесь, за рубежом. Быть может, мои записи хотя бы между строк дадут готовым на подвиг и жертву несколько полезных советов, выводов и примеров. Ответный террор против Компартии – вот лозунг, наиболее действенный в борьбе с палачами. В ночных кошмарах им, убийцам, ворам, садистам и растлителям духа народного чудится грядущее возмездие. Хулители имени Бога на земле чуют, что час расплаты не может не прийти. Только действие, твердое, прямое, бьющее прямо в цель, способно положить конец бесчинствующей власти маньяков. И только жертва, чистая и святая, восстановит честь опозоренной и безмерно поруганной Родины. Русская молодежь, повинуясь зову долга, умела беззаветно умирать на полях сражений и с улыбкой становиться к стенке под дуло чекистских ружей. Кому, как не этой молодежи, должен быть понятен и близок тернистый путь Кенигиссера, Каверды и Конради, путь Марии Захарченко, Радковича и Петерса, смерть Соловьева и Шарина в лесах Онеги, скорбный путь Балмасова и Сольского. И нет иных путей для тех, кто признает наш общий страшный долг крови, заливший родную землю в бесчисленных подвалах. И нет иного действия, кроме боя, хотя бы ради этого пришлось биться одному против всех. Примечание. Кенигиссер Леонид Аникиневич. Юнкер Михайловского артиллерийского училища. 30 августа 1918 года застрелил председателя Петроградской ЧК Урицкого. Расстрелян большевиками в сентябре 1918 года в Петрограде. Каверда Борис Сафронович. Родился 21 августа 1907 года в Вилинском уезде. Ученик Вилинской гимназии. В эмиграции в Польше. 7 июня 1927 года застрелил в Варшаве советского полпреда, одного из цареубийц Войкова. Осужден на 15 лет каторги. В 1938 году сдал экзамен за курс первого русского кадетского корпуса. После 1945 года эмигрировал в США. Умер в 1987 году в Адельфе, США. Конради Морис Морисович. Офицер 1-го пехотного полка. В русской армии в Дроздовской дивизии до эвакуации Крыма. Летом 20 года адъютант 1-го Дроздовского полка, галлиполиец. В 23 году в Лозанне застрелил советского полпреда Воровского. По суду оправдан. Осенью 25 года в составе Дроздовского полка во Франции. Капитан. Служил во французском иностранном легионе, сержант. Участник французского сопротивления. Убит в 44 году. Захарченко, Мария Владиславовна. Захарченко Шульц, урожденная Лысова, по первому браку Михно. Родилась 9 декабря 1893 года в Пензенской губернии. Из дворян той же губернии. Смольный институт, 12 года. Доброволец, унтер-офицер 3-го гусарского полка. С конца 17 года организатор Союза самозащиты и руководитель партизанского отряда в Пензенской губернии, затем в подполье в Пензе и Москве. В вооруженных силах Юга России с июня 19 года в дивизионе 15-го Уланского полка. Тяжело ранено под Каховкой, галлиполиец, член боевой организации Кутепова, с 27 года в Польше. Смертельно ранено в июне 27 года у станции Дретунь под Борисовым. Радкович Георгий Николаевич. Родился в 1898 году в Санкт-Петербурге, из дворян. Поручик лейб-гвардии егерского полка. В 18 году член монархической организации в Петрограде. Осенью 18 года участник восстания и попытки завладения судами речной флотилии, Селигерфлот. Взят в плен, бежал в Финляндию. В эмиграции член боевой организации РОВС. В 24-25 годах работал в СССР. С июня 27 года руководитель боевой организации. Покончил самоубийством в окружении 6 июля 28 года под Подольском, после нападения на здание ГПУ в Москве. Петерс Юрий Сергеевич. Родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. Сын инженера. В эмиграции в Финляндии. С 24 года в боевой группе РОВС. В 25-26 годах в трижды был в СССР. Покончил самоубийством в окружении при попытке перехода границы под Смоленском в 27 году. Соловьев Сергей Владимирович. Родился в 1907 году в АБО. Из дворян, сын полковника. В эмиграции с 26 года член боевой организации РОВС, дважды ходил в СССР. Убит 26 августа 27 года у места Пески у Петрозаводска. Шарин АА, член боевой организации РОВС, участник рейда в СССР. Убит 26 августа 27 года у места Пески у Петрозаводска. Балмасов Александр Борисович. Родился 10 января 1896 года в Одессе. Михайловское артиллерийское училище. Поручик, старший офицер 3-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. В белых войсках Северного флота через Финляндию с 27 ноября 2018 года. Штабс-капитан. С лета 20 года в русской армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 25 года в составе Алексеевского арт-дивизиона во Франции. В эмиграции в Болгарии и Финляндии. Член боевой организации РОВС. 8 раз ходил в СССР. Расстрелян 23 сентября 27 года в Петрограде. Сольский Александр Александрович. Родился в 1904 году в Санкт-Петербурге. Из дворян, сын офицера. Кадет 1-го кадетского корпуса. В эмиграции в Финляндии. В 25 году окончил гимназию в Перкьярве. С 27 года член боевой организации РОВС. Расстрелян большевиками 27 сентября 27 года в Петрограде. Нас было трое. Два славных парня, решившихся на все. Дмитрий, Сергей и я. Марковец-артиллерист. Имеется в виду Дмитрий Мономахов и Сергей Соловьев, члены боевой группы Виктора Ларионова. Мы только что перешли черту жизни и смерти, границу СССР. Небольшую, неглубокую речку-сестру. Быструю, холодную, с дном неровным, устланным острыми и скользкими камнями. До этого мы долго сидели на скате обрыва, за кустом можжевельника, и всматривались в пелену речного тумана, на полянку и холм, где в это время обычно появляется очередной патруль погранохраны. Патруль, однако, не показывался. Наш проводник решил не терять времени и, раздвигая кусты, стал проворно спускаться к реке. Было около 10:30 часов вечера. Белая северная июньская ночь не прятала красивых рельефов знакомой мне еще с детства местности. Извилистой, окутанной туманным облаком речки в долине, четких в ночном небе контуров сосен и елей, громады каменистого обрыва, заросли ольхи и мелких кривых березок на болоте, на той, на нашей, русской стороне. И в душу лился все тот же родной запах болот, сосен, весенней земли, то же журчание речных струек и болотных ключей, и песнь тоски и печали, музыка северного леса, пение кукушки. Казалось, что не было в этом прошлом 10 лет скитаний, горьких потерь, тяжелых ран, утраты родной земли, калейдоскопа переживаний, от сказок степных походов, этих легенд подвигов и кровавых терний, до палаток Галлиполи, в долине роз и смерти, от видений минаретов Стамбула и сказок «Тысячи и одной ночи» развалин Румели Гиссара, до тупика фабричной стены приморского города, где под монотонное, безвыходное жужжание приводных ремней текли серо и бесцветно последние дни жизни моей. Все было и казалось сном, прошлое и настоящее. Холодный, запотевший в мелких каплях тумана большой маузер — это была действительность. «Надо тише», — сказал наш проводник, немного коверкая русский язык. «Здесь, сейчас над берегом, патрульная тропинка». Мы знали, что последний дозор погранохраны прошел еще около полудня. Вечернего мы не дождались, так что он мог показаться каждую минуту. Дрожа и лязгая зубами от холода, мои друзья спешно надевают брюки и сапоги. Мы уже на небольшой песчаной отмели русской стороны. Проводник и я перешли вброд, не раздеваясь, и, по-видимому, оба переживаем одинаковое ощущение мокрой одежды, прилипшей к телу. Страшно? Нет, скорее интересно. Жутко и в то же время как-то смешно при мысли о том, что еще вчера мы ходили по улицам европейского города и даже ездили в нарядном лимузине, а сегодня, сейчас, будем красться по лесным дебрям с револьверами и ручными гранатами, готовые каждую минуту угробить, не говоря лишних слов первых встречных. Майнридовские охотники за черепами, сиуксы или гуроны. Аналогичное чувство испытывают, наверное, охотники на львов и тигров. Проводник явно нервничает. Молодежь слишком долго одевается на таком обнаженном месте. Мои друзья волнуются, никак не могут натянуть узкие высокие сапоги на в торопях обмотанные портянки. Поднимаюсь на крутой откос берега. Четко вижу вытоптанную патрульную тропинку. Налево видно довольно далеко, до изгиба реки, где особенно густо висит полоса тумана. Направо — стена темного осинового леса. Оттуда-то и могут ежеминутно появиться люди в серых длинных шинелях. Предохранитель маузера легким нажимом пальца сдвинут на огонь. Подходит проводник, он бывалый, около 100 раз бывал уже там. Среднего роста, худощавый, юркий, белесый, жесткие усики тычком, вместо передних зубов дыра. Нельзя сказать, чтобы особо внушал расположение. Да еще ко всему этому явно трусит и нервничает. Одет он под товарища, в русскую солдатскую шинель с неформенными пуговицами, без хлястика, с разорванным воротом. На голове серая потрепанная фуражка, на ногах, как и у нас троих, высокие сапоги. «Если что, сразу ложитесь и стреляйте. Они трусы, сразу носом в землю и стреляют, куда попало. А как выпустите обойму, отбегайте к речке, зигзагами». За кустарником, но они все сразу. С планом действий проводника я не согласен, но не возражаю пока что ему. У меня план несколько иной. Чтобы не промолчать, спрашиваю проводника. Чем они вооружены? Винтовками. Ну, это неплохо. В лесу маузер полезнее винтовки. А сколько ходят в патруле? Да разно, 5-6 человек. Это первая линия погранохраны, а дальше идет линия патрулей ГПУ. Те ходят по двое с револьверами. Кое-где по лесным дорогам ездят конные дозоры. Если ждут переходов, устраивают в разных глухих местах засады. Собаками они тут для слежки не пользуются. Есть у них и собаки, да они не к черту. Плохо ученые и заморенные. Молодежь моя, наконец, готова. Пошли дальше, раздвигая ветки и прыгая по болотистым кочкам. Шепотом сговариваемся о моем плане действий в случае встречи с красными. План краток. Пробиваться хоть в одиночку, но непременно вперед и хоть частично, но выполнить свою задачу. Идем змейкой. Дистанция 5 шагов. Впереди проводник, за ним я, как старший и обладатель маузера с прикладом. Потом Дмитрий с большим парабеллумом и последним Сергей с наганом. Он резерв в случае стычки, ибо наган с его сложным перезаряжением в таком бою почти не оружие. «Прыгайте через тропинку!» — шепчет проводник. «Нехорошо, если поперечный след оставим. Могут поставить собаку». Углубляемся в густой болотистый лес. Вода выше колен, ноги вязнут. становится совсем темно. Большими прыжками стараемся прыгать на сухие кочки. Каждые 3-4 минуты проводник останавливается и прислушивается. Он очень озабочен, сильно нервничает. Мне уже говорили, что несколько дней тому назад наш проводник попал в этих же краях в засаду, но убежал, а бывший с ним курьер иностранной разведки погиб. Гибнуть нашему проводнику не хочется, а дело у него снова опасное. Кукушки смолкли, в лесу ни звука. Только тяжелое хлюпанье наших сапогов в болоте да треск хвороста под ногами Дмитрия и Сергея. Непривычно бесшумно ходить по лесу. Проводник при каждом треске ветки сердито оглядывается и укоризненно качает головой. Откуда-то издали донеслось хоровое пение, протяжное, русское, солдатское.
«С кордона, верно, пьяные. Километра 2 отсюда до поста», — сказал проводник.
Я ясно помню этот кордон еще с молодых лет. Группа казенного вида домиков у шоссе, полосатая рогатка, будка часового и колокол. Когда подъезжал воз с сеном или иной кладью, часовой бил в колокол, из ближайшего домика выскакивал худенький испитой чиновник с зелеными пограничными петличками и втыкал в воз острую длинную спицу, ища контрабанда. Стройный загорелый ротмистр, затянутый по юнкерской гимнастерке, был предметом зависти юнца-гимназиста, давно решившего быть военным. Бравые солдаты в зеленых фуражках, на рослых вороных конях. Они тоже пели по вечерам, и песни их разносились над туманом речной долины. Рано-рано, июльским утром 14-го года, пели они здесь последний раз, цокая копытами лошадей по щебню шоссе справа по три. Они шли грузиться на фронт, а на их место пришла крупа, рыжебородые отцы-ополченцы. Пение сейчас иное, слишком какое-то распущенное, удалое, может, даже пьяное, но все же солдатское. Русская. И тоской защемило сердце.
«Тихо! Тише!» — зашипел проводник, поднял руку и остановился. Я поравнялся с ним. Перекресток лесных дорог. Из-за леса направо слышится многоголосый собачий лай. «Милое место! Опять лес, опять болото, тропки, кочки, гнилые пни и сырая мгла.
Внимание! Сейчас переходим шоссе!»
Из-за густой поросли елей показывается ровное, выбитое щебнем широкое шоссе, светлая полоса после лесного сумрака.
«Быстро! Бегом и все в раз!»
5 прыжков, глубокая канава и опять лес.
«Отдохнем!» — предлагает проводник. «Самое опасное прошли!»
Прилегли в холодный влажный мох. Смотрю на часы. 1:00 ночи. По времени пошли 8 верст, но от быстрой ходьбы, прыжков по кочкам, от нервного напряжения усталость во всем теле. Успокаивает лишь сознание кинутого жребия. Возврата нет. Шепотком переговариваемся с проводником и жуем взятые с собой бутерброды. Ломаю плитку шоколада и делю на 4. Проводник предусмотрительно шоколадную обертку зарывает в мох.
«Лишний след!»
5 минут пошли дальше. Ведет проводник осторожно, по каким-то крутым оврагам и такой густой чаще, куда, пожалуй, никакой товарищ не залезет, хотя бывалые люди говорили, что засады большевики иной раз и прячут именно в таких медвежьих оврагах.
Чу! Человеческие голоса.
И совсем близко. Замираем, вслушиваемся. Пальцы впиваются в приклад маузера. Доносится до нас осторожный стук топора.
«Лес рубят! Воровство!» — поясняет проводник. Теперь по всей России по ночам леса рубят. Но не надо, чтобы нас кто-то увидел.
Свернули в болото и дали большой крюк. Тяжело идти. Ноги выше колен уходят в торф. Из-под ног с пугающим неожиданным шумом вылетают тяжелые болотные птицы. Светает. Обходим какую-то большую деревню. Видим розовую в лучах восхода колокольню в просеке леса. Слышим мычание коров и стук телеги. Пересекаем большую поляну и выходим на дорогу. Стук телеги совсем близко. Ложимся за кусты и ждем. Смотрю на лица моих спутников. Они серы от бессонной ночи и утомления. Вероятно, и я такой же. В 40 шагах из-за поворота дороги выползают 2 груженных воза. Позади мужик и баба. Картина совсем мирная. Бедняги эти умерли бы от страха, если бы догадались заглянуть за куст можжевельника и увидели 4 до зубов вооруженных белобандитов. Вновь пересекли дорогу. Опять лес, но уже пореже. Солнышко довольно высоко и порядочно припекает. Небо голубое-голубое. Все так зовет к радости, к жизни. Ручей. Надо перемахнуть его.
Скользкое гнилое бревно — единственная переправа. Сергей, человек не особенно ловкий, тяжело ухает по пояс в жидкую черную илистую жижу. Дмитрий долго по-детски хохочет. Даже насупленный проводник, и тот ухмыляется. Хорошо, что до переправы я отобрал у Сергея портфель с бомбами, словно предчувствовал. Тот удружил бы. Сергей ложится на спину и с невероятнейшими ругательствами поднимает ноги, чтобы вылить жижу из сапогов. Из широких голенищ его долго бьют два черных фонтана. Отдыхаем опять. В опасность уже втянулись. Опустили предохранители револьверов. И нервы не так уж напряжены. Лежим в кустах, а кругом букашки, мошки. Бабочки жужжат, поют и славят жизнь. Пахнет вереском, сосной, болотом. Сквозь просветы леса показывается большое озеро. Ориентируемся по карте и компасу. Проводник доказывает, что это разлив, но я сомневаюсь и полагаю, что это озеро соленое. На разливе, судя по карте, стоит какая-то деревушка, а берега этого озера совсем пустынны. На противоположном, довольно отдаленном берегу видны четыре черные точки. С черной зеркальной глади доносятся голоса. Кто они? Рыболовы, дачники, крестьяне. Кто знает? Мы ведь всех должны бояться, как дикие лесные звери. Проводник поглядывает часто на солнце и все недоумевает. Я, верно, слишком большого крюку дал. А все заяц, будь он не ладен, дорогу перебежал. Пришлось от беды сворачивать. Нехорошо это. Когда я последний раз попал в засаду, так тоже заяц дорогу перебежал. И проводник не уверен теперь, какое это озеро. Но покуда он с нами, я должен ему верить. Пошли в обход. За озером должна быть прямая большая дорога на дачную местность и станцию Левашова. Вдруг проводник пригнулся и бросился в кусты. Мы за ним. Взглянув вперед, сквозь зелень, я увидел в траве какую-то группу. То ли пестрые коровы, то ли кучка полураздетых людей, греющихся на солнце. Толком так и не разобрал. На всякий случай пошли в обход. Идем без конца. Чаще стало невероятно густой. На каждом шагу приходится раздвигать ветки, кусты можжевельника, ольхи, переходить по колено в воде вязкие ручейки, лужи, торфяные болота. Проводник тоже, конечно, уверен, что мы зашли не туда, куда надо, но все еще не сознается. Вот черт! А все проклятый заяц! По всем расчетам, мы должны были давно выйти на реку Черную, а ее все нет и нет. В довершение всех бед я потерял в этой скачке с препятствиями компас, так что не стало никакой возможности ориентироваться. В душу стало закрадываться отчаяние. Наконец, чаще поредело. Болотистый лес покрыт следами коровьих стад. Покосившаяся старая изгородь преградила нам дорогу. За нею болотистый луг, прорезанный не широкой, но, видимо, глубокой речкой. Пошли берегом и через час добрались до моста, через который шла большая дорога. Притаились в рощице. Огляделись. Виднеется широкая равнина. У дороги деревушка. Дальше обширные черные поля и вновь полоска леса на горизонте. Проводник явно смущен. Он, конечно, привел нас не туда, куда надо. Может быть, и действительно заяц заставил его сбиться с пути. Но о том, насколько мы вышли не туда, куда нужно, я узнал гораздо позже. Расставаясь в рощице с проводником, я верил, что большая дорога через виднеющийся мост ведет в Левашово, что мы уже в дачной местности, прилегающей к Ленинграду. В эмиграции не признавали переименование Петрограда в Ленинград, и поэтому название «Ленинград» писали в кавычках. Увы, это был самообман. Мы оказались в районе не дач, а деревень, где, конечно, будем сильно выделяться нашими френчами, высокими сапогами и портфелями. Миссия проводника, однако, кончилась. Мы простились с ним, и он нырнул в кусты. Скрывая чувство растерянности, я принял командование над вылазкой. Должен сознаться, принял без особой уверенности в себе. Но жребий брошен. Идти мы можем только вперед, что бы там ни было. Первое. Мыться и чиститься. Пошли к речке. Струйки желтоватой воды смывают с сапогов и штанов налипшую глину и болотистую грязь. Умылись. Осмотрели друг друга, все ли в порядке. Перелезли изгородь. Быстро шагаем прямо по пахоте, направляясь на шоссе к мосту. Вот и большая дорога. После болотной топи и пней как легко и быстро идти. Усталости как не бывало. В душе поднимается какое-то новое чувство. Большой радости, новизны, любопытства и гордости. Несомненного довольства собой за участие в безумстве храбрых. Полагается, кажется, после годов эмиграции целовать землю и плакать. Но, откровенно говоря, нам было не до этого. Ибо из-за группы домиков, к которым мы приближались, уже следили за нами любопытные и удивленные глаза. Вот и она, русская деревня. Сколько лет не ласкала ты моего взора своей тихой красотой. Покосившиеся, нечиненные избы, пустые хлева и сараи, кривые изгороди, крылечки с продавленными ступеньками, больной, унылый край. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои. Но жизнь идет, дышит земля паром, струится нагретый воздух над пашней. Причудливым белым миражом повисла церковка над дальним селом, синеет сосновый бор вдали, и согнутый над плугом крестьянин дополняет мирную картину. А теплый ветер шепчет на ухо. «Россия! Россия!» Но не мир вошел в сердце при виде родной земли. Нет, натянуты нервы, как струны. Глаза ищут врага, полонившего родину. И чудится он, незримый и вездесущий, за черным окном каждой избы, в пыльном облаке, скачущей по дорожным ухабам повозки, в зловещем гудении придорожного телеграфного столба. Вечный бой, покой нам только снится. До врага совсем недалеко, вот она, красная пятиконечная звезда на деревянном одноэтажном доме. Какой-то клуб, верно, комсомольский, рядом маленькая избенка, чистенькая, с новым свежим срубом, у окна радиоантенна. На стене кричащий плакат об очередном советском займе. Это показательный крестьянин, бедняк, сталинец. Не то, что его сосед по другую сторону дороги. Тут развалившиеся сараи, хлевы, амбары. Свидетели того, что было и давным-давно уплыло. На перекрестке чинят дорогу. Рыжебородые в лаптях оборванные мужики. По всему видно, не здешние, откуда-то из средней полосы России. Мрачная, молчаливая. Дробят булыжник на щебень. Нас не дарят ни словом, ни взглядом. Один только молодой злобно покосился. Что же, начало неплохое. Очевидно, нас, носителей портфелей и галифе, принимают за строителей нового быта. Димка, ты заметил, как они отворачиваются от нас? Ты понимаешь, что это значит? Не на шутку тревожила меня дорога, все больше заворачивавшая на юго-восток. А ведь нам нужно держать путь на юго-запад. Да и местность по общему виду ничего общего не имеет с дачной. Деревня сливается с деревней. Справка по карте подтверждает мое опасение. Наконец, надпись на какой-то чайной или постоялом дворе. В Артемяге. Дает окончательный ответ на то, где мы. Проводник ошибся верст на 10. Черт знает, сколько верст нам придется отмахать теперь по небезопасному деревенскому большаку. Впрочем, первой благополучной встречи, очарование русского пейзажа, захватывающая неизвестность за каждым поворотом дороги, новые лица и быт на каждом шагу делает пыльные облупившиеся верстовые столбы не столь уж тяжкими. Встречных много. Детишки, оборванные мужики, бабы. Не мне писать остановившуюся в веках картину русской деревни. Вот комсомолки в ярко-алых платочках. Вот парень, вышедший из калитки в длинной кавалерийской шинели Буденовки. Впрочем, встреча не из приятных, да как Буденовка потащилась ленивой и важной походкой за нами. Мы не оборачиваемся, но чувствуем за собой этот хвост. Нужно ли говорить, как мы были рады, когда подозрительная военная шинель свернула в проулок? Вот разодетый в ситец и сильно подмазанные барышни, может быть, учительница, может быть, дочери трактирщика, смеются нам в глаза и оборачиваются. Дима и тут себе верен, подмигивает им и машет рукой. Какой-то парень повис у окна занавесочками, флиртует. Завитки на голове в три яруса, примазаны помадой, ноги в блестящих хромовых сапогах. В облаке пыли несется нам навстречу автомобиль. Жутко. Потрепанный, запыленный «Фиат». 5-6 каторжных лиц в полувоенных костюмах. Власть на местах, вероятно. Невольно напрашивается мысль. Ну а если бы остановились каторжники эти, да спросили, кто, мол, вы, куда и откуда, и предъявите ваши бумаги, товарищи? Ответ у нас был, правда, готов. Так что ставили товарищи тракторы в дранишниках, агронома, мол, и механик. Не поверили бы, тем хуже для них. В минуту мы обратили бы ручными гранатами всю эту компанию в кровавую кашу. Но власть на местах скрылась, как вихрь. Солнце жжет. Нас давно мучает жажда. Сергей идет далеко позади всех, красный, потный и хромает. По виду был здоровее нас, а похода по жаре не выносит. Прохожие глядят на него с удивлением. Мы же с Дмитрием как на прогулке. Плащи на руку, смеемся, поравнявшись с прохожими, посвистываем, а подозрительным смотрим в глаза в упор. Димка, мучимый жаждой, не спросясь меня, подходит к торговке с яблоками, покупает, с непривычки путая советское серебро. «Куда это вы, товарищи?» — улюбопытствует торговка. Баба довольно гнусного и подозрительного вида. «Туда!» — неопределенно машет Димка рукой на отдаленную деревню. «А, в Горке? А что там?» Но Димка не слушает и нагоняет нас. Он по-детски рад кислым червивым яблоком. «Что ты зря рискуешь?» «Ни черта! Пить хочется, все в горле пересохло!» Яблоки съедены, но жажда не унимается. 4 часа пополудни. Вот уже 18 часов почти непрерывного марша. Ночь и день. Чтобы попасть на станцию Левашова, надо, судя по карте, повернуть направо на Кексгольмский тракт. Опять слышится отдаленное стрекотание автомобиля. Свернуть? Но куда? По обе стороны изгороди и ровные поля. Лечь в канаву глупо, прятаться еще хуже. Единственно вперед. Из-за поворота дороги, стуча мощным мотором, ползет медленно в гору роскошный лимузин. За рулем фигура с лицом хищной птицы. Череп совсем без растительности, а на затылке грива волос. Откинулся на своем сиденье, так важно и уверенно. Рядом с ним девочка, накрашенная до отказа и худая, как скелет. В лимузине целая куча лиц, впрочем, этих я не успел рассмотреть. Разошлись. Местность все повышается. Внезапно открывается панорама на несколько верст вперед, и над лесом явно виден дымок паровоза. Направление нашего пути, значит, верно. По карте тут и должна быть железная дорога. Но сил больше нет. Мы все трое, 2 спортсмена и я, участник кубанских походов, дошли до предела возможности. Молоточки бьют в висках, круги черные и красные плавают перед глазами, в ногах свинец. На Сергея жаль смотреть, он стер сапогами ноги до крови. Дима ругает его непрерывно последними словами. «Да сними ты плащ, к чертовой матери! Да подбодри же ты на самом деле! Нас всех подводишь!» Сергей даже не отругивается. Но и у Димки настроение падает, а это уже совсем плохо. Во всей нашей операции на него делается серьезная ставка. Делать нечего. Надо зайти в какую-нибудь избу, напиться и поесть. Риск большой, но другого выхода я не нахожу. Осматриваюсь. Из группы ИСП намечаю отдельно стоящую небольшую избенку в 2 окна. Отдельно стоящую, на случай столкновения, небольшую, считаясь вероятностью немногочисленных обитателей. Входим во двор. Стучимся. На цепи мечется, заливаясь хриплым лаем, лохматый пес. На стук вышла женщина 30 лет с печальным угрюмым лицом и спросила с финским акцентом. «Вам чего надо?» «Можно у вас купить молока и хлеба?» «Можно, входите!» В сенях, прямо на полу, на грязных тряпках лежит пьяный до бесчувствия малый, 40 лет, очевидно, муж хозяйки. В маленькой комнатушке с тусклыми оконцами пьем холодное густое молоко, литр за литром. Так что хозяйка еле успевает подносить из погреба. Ломоть тяжелого, сырого черного хлеба застревает в горле. Хочется только пить от страшной жажды, усталости и нервных переживаний. У палати жмется кучка желтых, худых, оборванных ребятишек. Стучат дешевые часы с цветочками на циферблате. Жужжат мухи. Душен спертый специфический воздух бедной избы. На наше счастье хозяин сильно пьян, а хозяйка финка, очевидно, весьма далека от политики. Мы отдыхаем с полчаса, щедро платим советским серебром и бодро шагаем дальше по тракту. Солнце склоняется к вечеру. 7 часов. На заваленке у школы сидит группа людей в гимнастерках-полуфренчах. Над крыльцом радиоантенна. Скверный признак. Один из сидящих поднимается и долго смотрит нам вслед, прикрывая рукой глаза и даже будто показывает на нас рукой. «Не оборачивайтесь», — говорю спутникам. «Идем, как ни в чем не бывало». Деревни тянутся вдоль тракта, сменяя одна другую. По самому тракту идут работы. Насыпается щебень и утрамбовывается трактором. Это ведь близкая граница дорога, и ей, как видно, большевики придают военное значение. Ремонт дороги нам на руку. Мало ли, строителей, десятников и инженеров с портфелями ходят и ездят по работам. Встречаются группы молодых парней-комсомольцев, идущих с вечеринки или собрания. Большая часть пьяны. Вихрастые завитки на лбу, кепки на затылке, толстовки фантази нараспашку, ноги путаются в широчайших клешах, видно, мода соблюдается четко. Типы смесь революционного матроса с мелкой шпаной. Лица мрачно-угрюмые, с наглым насмешливым взглядом из-под лобья. Встречи не из приятных, но, очевидно, в виде портфеля нас принимают за партийных, ограничиваясь легким затрагиванием, хихиканием вслед, подыгрыванием на гармошке. Может, и богатырская фигура Димы внушает известное почтение. 8 часов, 9 часов. Железная дорога уже близка. Четко слышны свистки из-за леса. Но приятели мои окончательно выдохлись и идти дальше не могут. Сворачиваем на удачу в лес, подходящий к самой дороге. Шагав в 300 от тракта, выбираю в густой заросли мелких елок посреди болота большую кочку торфяного мха. Мы закрыты тут со всех сторон. Недалеко от нашего лагеря находим ручеек ключевой воды. Моемся, пьем воду, прикрываем сырой мох еловыми ветками и ложимся под прорезиненные плащи, прижавшись друг к другу. Дорожный шум близок. Пыхтит автомобиль. минут через 10 в обратную сторону, потом опять. «Не нас ли ищут?» — говорит Сергей. «Надо сказать, что приятели мои сильно приуныли в этот вечер. Навряд ли они верили в то, что я выведу их к Ленинграду. Ничего у нас, кажется, не выйдет. Одна ерунда получается. У меня тоже скребут на сердце кошки, но положение старшего обязывает. Ну, выйдет или не выйдет, об этом поговорим завтра. Утро вечера мудренее. Решаем спать по очереди, но засыпаем в раз все трое как мертвые. Я смутно слышу, как бушует гроза над нами, льет дождь. Просыпаемся только часов в 9 утра, мокрые, продрогшие, но хорошо отдохнувшие за ночь. Болотистый лес в теплом тумане. Дождя больше нет, но воздух напоен влагой. Плащи наши черные от воды и порядком помяты. На револьверах слой свежей ржавчины. Чистим наскоро оружие, моемся и, оглядевшись, осторожно выбираемся на шоссе. Плащи приходится нести на руке, вид их неподобающий. При выходе на тракт натыкаемся на коровье стадо. Мальчишка-пастух с изумлением, разинув рот, глядит нам вслед. Неприятно. Шагаем быстро и молча. У меня все мысли спружинились в одну, о сегодняшнем вечере. Друзья мои тоже задумчивы. В стороне, на перекрещивающейся дороге, замечаем вереницу людей. Подойдя ближе, видим, публика не деревенская, скорее дачная. Много женщин. Все с мешочками, портфелями, сумками идут, очевидно, к дачному поезду. Да и действительно, начинаются окраинные дачи и парк Левашова. Местные знакомые мне еще со школьных лет. Проходим старый парк и имение графов. Сейчас это колхоз. В колхозе работают мужики в солдатских, еще с Великой войны гимнастерках, таскают мешки с мукой. Лица их далеко не дышат энтузиазмом коллективного труда. Вот и железная дорога на Ленинград. Дачи, перелески. Когда-то 16-летним юношей ходил я со школьным приятелем по этим же местам. Помню лето, знойное и пышное. Оба мы писали тогда стихи, и оба, как водится, были влюблены. Его мечта, полненькая шатенка Зоя, жила на железнодорожной улице во втором этаже маленькой дачи. Приятель мой, как и полагается поэту юноше, был идеалист. В лунные теплые ночи он играл на пианино, в Истоме выбегал в сад, бросался в мокрую траву и стонал: «Зоя! Зоя!» Как-то в черную ночь, закутавшись в плащи, с обязательным электрическим фонарем, мы прокрались к ее даче, сняли с углового столба вывеску «Железнодорожная улица» и на ее место прибили другую, заранее заготовленную — «Улица жизни», то есть «Улица Зои». Зоя по-гречески — «жизнь». Прошли годы. И вот по той же улице жизни, но со смертью в портфелях и в карманах, пробираемся мы к Ленинграду. На знакомой, но изрядно полинявшей годами неремонтированной и заплеванной станции в ожидании поезда довольно много народа. Все в заплатанных, перелицованных платьишках, обыватели советские. Несколько военных. Молодежь пощелкивает шпорами из-под длинных шинелей и фланирует. Бывшие кадровые хмуры и сдержаны, их сразу отличишь. Женщины бедно одеты, преобладает черный цвет. После Европы режут глаз старомодные фасоны. Свистит и подходит поезд. Я во все всматриваюсь и нацеливаюсь. На платформу вместе с начальником станции выбегает в роскошной кавалерийской шинели агент железнодорожного отдела ГПУ. Мы очень довольны, что среди многочисленной станционной публики не выделяемся ни одеждой, ни усталым видом. Никто не обращает на нас никакого внимания, не то что в деревнях. За углом станции торговец с ручной тележкой предлагает сухие продукты и квас. У Димы разгораются глаза. Он любит покушать и поглощает все, что угодно, в любое время и в любом количестве. Никакие моральные потрясения не влияют на его аппетит. Покупаем хлеб, колбасу и квас. И, проводив поезд, направляемся по проселку к окраине Левашова, к знакомому мне еще с гимназических лет лесочку. В 2 километрах от станции в лесочке находим густую заросль елок и тропинку, идущую вдоль линии полуразрушенных окопов с проволокой, очевидно построенных еще в 14 году против немцев. Сейчас эта линия предназначена для встречи интервентов. Среди мелких густых елочек небольшая площадка, покрытая мхом. Эта заросль и будет нашей базой, исходным пунктом для предстоящей операции. Расстилаем плащи и с наслаждением, вытянув ноги, накидываемся на хлеб и колбасу. Слышится только хруст молодых здоровых челюстей. Лица моих спутников розовеют, настроение поднимается, они как дома, начинаются шутки и беспечный смех. После короткого отдыха предлагаю Диме отправиться со мной в Ленинград на разведку. Сергей должен остаться в лесу с тяжелыми бомбами. Сергею, судя по его виду, не особенно хочется оставаться одному. Он, конечно, опасается, что мы оба влипнем сразу же в Ленинграде. Но Сережа уже успел проникнуться духом военной дисциплины и знает, что мы на войне, где приказания коротки, категоричны и не оспариваются. Мы с Димой тщательно чистимся, вытираемся, поправляем галстуки, воротнички и критически осматриваем друг друга. Мы налегке. У Димы парабеллум за поясом и апельсин, немецкая гранатка, в кармане. У меня в плаще браунинг. Попрощавшись с Сергеем, идем к станции. Погода теплая, воздух влажный, пахнет сосной и болотом. Вдали низким голосом свистит русский паровоз. Мы нажимаем. Но до станции еще с полверсты, а поезд уже показался, гремя буферами из-за леса. Опоздали. До следующего поезда час с лишним. Подходим к опустевшей станции. Что делать? Не торчать же идиотами час на пустой станции, привлекая внимание начальства. Осмотрелись. У станции трактир. Что же, пошли чайку попить? Идет. В трактире на втором этаже деревянного дома на грязноватой веранде пьем чай с большим куском вкусного ситного. Из окон веранды видна станция, дача и переезд со шлагбаумом. Говорим в полголоса, ибо за соседним столиком сидит какой-то тип в коже и подозрительно поглядывает на нас. Кожа вдруг поднялась и быстро ушла. Вижу из окна, как кожа быстро скрывается за зданием станции. Не проходит и двух минут, как из-за угла показывается отряд людей в длинных серых шинелях, человек 10, и быстрым шагом направляется прямо через переезд к нашему трактиру. Удивительно верное выражение – душа в пятке. Я здесь почувствовал, как что-то оборвалось в груди и катится вниз. «Конец», – мелькает в мозгу. «Знаешь, Дима, говорю изо всех сил спокойно и твердо. Это за нами. Тип в коже донес. Не будем дожидаться финала. Как только они начнут подниматься по лестнице, бросим апельсины, а потом, отстреливаясь, будем пробираться к лесу». Дима кивком головы одобряет мой план. По его лицу не понять, испуган он или нет. Скорее, нет. Сердце бьется, как пойманная птица. Серая лента военных по два в ряд приблизилась к трактиру. Видим их торопливый шаг, различаем лица, проходят мимо. Теперь все ясно. Это генштабисты идут в лес на занятия с планшетками-картами. Ведет их красивый, седой, высокий офицер с моложавым, энергичным лицом. По всему видно, кадровый. Рядом с ним, забегая, лебезя и размахивая азартно руками, бежит маленький еврей в плохо пригнанной шинели и нелепо торчащей фуражке. Мы пьем еще по огромной чашке чая, и когда остается минут 5 до поезда, выходим. Бодрое воинственное настроение немного испорчено мнимыми чекистами. Свистит поезд. Входим в станционный зал. «Два жестких. Ленинград». Бросаю в окошко нарочно крупную бумажку, ибо не знаю цены билета. Голосу придаю возможную небрежность завсегдатая. Барышня в окошке привычными движениями отчитывает сдачу, не глядя на меня. На платформе та же картина, что и утром. Угрюмый советский обыватель, женщины, несколько военных, бравый чекист, выскакивающий, как кукушка в часах каждому поезду. Мы вполголоса советуемся с Димой, что будем делать, если в поезде проверяют бумаги. Ликвидируем без предупреждения проверяющих и соскочим на ходу с поезда, а там в лес. С Дмитрием не страшно. Это малый в одиночку, избивавший несколько хулиганов. Силы физической у него непочатый край, да и спокойствие завидное. Нервов у него, кажется, вовсе нет. Длинные русские вагоны. Свисток, грохот колес. Мелькнули семафоры Левашова. Вот мы и в советском поезде, окончательно в стане врагов. Вагон третьего класса, жесткий, как теперь зовут. Обыкновенный грязноватый русский вагон с неудобными скамейками, прямыми спинками, маленькими буферными площадками, на коих теперь стоять строго воспрещается. Прочитав эту надпись, мы быстро вошли в вагон, отнюдь не желая скандала с администрацией и предъявления бумаг в железнодорожном ГПУ. Жесткий вагон был переполнен самой разнообразной публикой. Тут и женщины, едущие на рынок, торговки, школьники, совслужащие, совбарышни, длиннополые краскомы с маленькими красными звездочками на околышах, с ромбами в петлицах и на обшлагах, подозрительные типы в кепках вроде нас с Димкой. Все сидит вместе, тесно сжавшись, обезличенное стадо советское. Генерал, судя по трем квадратам на рукаве, начдив по должности, и чин погранохраны, судя по верху зеленой фуражки, а по лицу старенький кадровый офицер, сидит рядом с грязной, развязной рыночной торговкой. В вагоне молчание, не то что прежде в русских поездах, общие разговоры, шутки. Шуршат газеты в руках двух офицеров. Вижу, как они жадно читают «События в Китае». Слышу голоса торговок, рассуждающих о ценах на морковь. Тишина. публика советская ушла в себя, в свои тяжкие будничные заботы. Есть в СССР, конечно, и мягкие вагоны, где нет, вероятно, ни тоскливых мыслей, ни рваных перелицованных пальто. И в поезде никто не обращает внимания на нас с Димой. Мы даже беседуем вполголоса. В окне мелькают знакомые с раннего детства поля, парки, рощи, перелески. Поезд останавливается на промежуточных станциях, принимает новую публику и катит дальше, свистя таким забытым, милым свистком русского паровоза. Полуразрушенные дачи, церковки без крестов, поваленные заборы, лимонадные будки – это обычная принадлежность пригородных дачных мест – заколочены. Обрывки старых афиш на заборах треплет ветер. Аллеи заросли высокой травой, парки и сады загажены, деревья поломаны. Проверка билетов. Кондуктор приличен и вежлив. Мы косимся на дверь, не появятся ли проверяющие документы. Но таковых, к нашему счастью, нет. Как выяснилось позже, проверка документов была за одну станцию до Левашова. Проверка производилась одну неделю до Левашова, другую после. Мы как раз попали в неделю, когда проверка была между Песочной, бывшей Графской, и Левашовым. Вот и предместья Ленинграда. Заводы, огороды, пустыри. Вот трамвай, идущий в Лесной. Тюрьма с правой стороны. Не помню, была ли она здесь раньше, или была какая-то фабрика, приспособленная теперь для столь насущной для СССР цели. Во всяком случае, впечатление мрачное. Изгородь окружает весь тюремный квартал. По углам двора возвышаются вышки с часовыми. Маленькие решетчатые окна выходят на узкий, ясно видимый из поезда вымоченный булыжником тюремный двор. Прогоняем мрачное впечатление. Мимо. Ленинград. Вокзал круговой дороги, бывший финляндский. Большая толпа грохочет по дощатому полу платформы. Пробираемся и мы с Димкой. Два белобандита. Белоиммигранта. У входной рогатки всматривается в гущу толпы чекист в форме. У него неумное и растерянное лицо. Благополучно прошли и мы с толпой мимо чекиста. Там, где раньше был буфет первого и второго класса, надпись «Дежурный агент ГПУ». Буквы как буквы, но долю опасения внушают. Со ступенек вокзала жадными глазами смотрим на открывшийся перед нами новый мир. Волна душевного подъема, поглотившая сразу всю усталость дороги, мелкий заячий страх перед кондукторами, контролерами и чекистами, поднялась во мне. Теперь уже ни шагу назад. Стало доминировать во всем существе нашем чувство дерзостной и радостной отваги, чувство насмешки над окружающим нас миром советчины. Приятно, до сладострастия приятно сознавать себя в этом стане врагов, в этом мире чеки, корниловцам-первопоходникам, офицерам Марковской бригады. Да, я смеюсь над вашими комсвятынями. Я плюю на них. Хожу и буду ходить перед вашими чекистами и мельтонами, как неискусны вы в выслеживании ваших врагов. Еще было радостное сознание от того, что корабли сожжены. Вот и первая святыня, статуя Ильича, высится над площадью перед вокзалом. На этом самом месте с башни автобронивика в 17 году Ильич держал после выхода из пломбированного вагона свою первую речь к революционному пролетариату. Ильич так и изображен на башне броневика. Надо признать, что скульптор бесподобно передал в литой меди маниакальный волевой жест рукой и ненормально выдвинутый дегенеративный череп Ленина. На площади пустынно. Прохожие равнодушно идут мимо медного Ильича, как, впрочем, и перед привычными памятниками былого. Перед вокзалом на пустынном углу установлен громкоговоритель, не иначе как для поражения воображения приезжающих с двухчасовым поездом знатных иностранцев достижениями советской техники. У нас минута замешательства. Мы не знаем, куда и как ехать. Трамваев что-то слишком много и все незнакомых нумераций. Пешком далеко, а ведь нам надо действовать быстро и решительно. И устроить, если удастся, сегодня же тарарам. Надо в кратчайший срок осмотреть подступы к нескольким советским учреждениям по адресам и по списку, данному мне за границей. Пленум Ленинградского совета, Центральный партклуб, Школа интернациональных меньшинств, Курсы безбожников, Редакция Ленинградской правды, Районные клубы, Клуб Коминтерна. Выбор большой. Извозчик, куда прикажете? На Октябрьский проспект. 3 рублика положите? 2, хочешь? Что, господин, при такой-то цене на авиос? 3 рубля за конец, 40 франков. Многовато, но торговаться не приходится. Пролетка избитая, обтрепанная, времен еще довоенных, вожжи из бруя веревочная, лошаденка совсем заморожь. И раньше Ваньки петербургские не блистали роскошью Киева и Москвы, а уж ленинградский Ванька стал совсем тощ, нищ и убог, как и его кличонка. Литейный мост, красавица Нева, решетки густолиственного летнего сада, горбатый мосточек зимней канавки, Петропавловская крепость, Марсово поле, Адмиралтейство. Моя родина. Как передать моей неискусной в литературе рукой чувства, глубокие и волнующие, охватившие изголодавшуюся по родине душу при виде красот родного Петербурга? Вы поймете эти чувства, когда сами будете возвращаться на родину, как ее дети, со слезами счастья и радости, а не как тать в ночи с револьверами и бомбами за пазухой. Езда по улицам очень редка. Даже Невский, ныне Октябрьский проспект, пустынен. Кое-где протрусит Ванька или мелькнет, подскакивая на ухабах по непочиненной годами мостовой автомобиль советской знати. Простые и даже не совсем простые смертные довольствуются лишь трамваем. Толпа на улицах, конечно, совсем другая, нежели раньше, но также меняющаяся по часам дня. Однотипное стадо совслужащих, рабочих, агентов ГПУ, проституток, праздно шатающихся комсомольцев и стайки различных бесчисленных провинциальных экскурсий, делегаций и представителей коммунистических и комсомольских групп национальных меньшинств. Вся эта многотысячная орда русской, китайской, корейской, башкирской, иной шпаны гранит тротуары, затрагивает женщин, скалит зубы, ест, пьет и пользуется так называемой жилплощадью за счет народа-богоносца. Ленинград – город бесчисленных учреждений, организаций, школ, политических, военных и иных. Наряду с кудлатыми, вечно куда-то спешащими марксистами с набитыми портфелями, типами совершенно чуждыми городам Европы, в толпе немало и военных, хорошо выправленных, с лицами русскими, открытыми и честными. Встречаются и выделяются светлым пятном интеллигентные лица инженеров и техников в дореволюционных фуражках с молоточками. Вот ведут арестованного. Два конвойных с обнаженными саблями по бокам, арестованный с лицом до смерти перепуганным и бледным, поворачивается с какими-то разъяснениями то к одному, то к другому конвоиру. Кто он? Непман ли? Частник ли? Или белобандит, как и мы? Безгласны и немы лица конвойных. Маски, лик ГПУ. Но мимо, мимо. Чем ближе к центру, тем чище улицы и дома, но окружной суд – все те же развалины. Одно из реальных достижений – великой, бескровной. Слезаем с извозчика у бывшего магазина главного штаба. Там и теперь военный магазин. Входим в Александровский сад. Купив у ворот несколько газет, усаживаемся на первой же скамье и ищем отдел коммунистических собраний на сегодняшний вечер. Уже 3 часа. Мы с Димой должны осмотреть несколько учреждений, купить провизию, вернуться в Левашово, поесть, захватить портфели с тяжелыми бомбами и снова приехать в Ленинград. Наш проводник обещал нас ждать до 12 часов сегодняшней ночи на условленном перекрестке. Надо форсировать события, чтобы не опоздать к свиданию с проводником. Да и кроме того, сегодня пятница. В субботу же и воскресенье никаких собраний у большевиков не бывает, так как вся знатная советчина проводит время на дачах. Поэтому нам дорог буквально каждый час. «Надо обязательно сегодня же вечером», — говорю я Диме. Я далеко не был уверен, что смогу благополучно выйти на границу без проводника. В ворота сада входит важная самодовольная фигура. Видимо, чекист. Хромовые сапоги, великолепное галифе, мятая фуражка под кавалерийский образец, новый ремень через плечо, браунинг в щегольской кобуре. Мычит Дима. «А что если...» «Не горячись, успеешь еще». Хромовые сапоги беспечно продефилировали мимо нас. В «Красной газете» на последней странице мелким шрифтом написано. В пятницу в 8 часов 30 минут Центральный партклуб. Заседание по переподготовке деревенских пропагандистов. Вызываются товарищи Пельше, Ямпольский, Рапопорт и так далее. Дело кажется мне подходящим. Да ведь я, собственно, один решаю. Димка – орган в этих вопросах лишь совещательный. Идем на мойку смотреть центральный партийный клуб. Идем по Гороховой, мимо знаменитого дома номер 2, Ленинградская ГПУ. Над зданием выцветший красный флаг. Мимо ворот все же не проходим из осторожности, а переходим на другую сторону улицы. Угол бывшей Гоголя и Гороховой. Заходим в гастрономический магазин. Покупаем несколько коробок консервов и две бутылки зубровки для поддержания сил и нервов. Приказчики вежливы и предупредительны, кланяются и провожают до двери. Покупка вышла дорогой, но не нам же соблюдать экономию. На следующем углу сидит у своего ящичка чистильщик сапог. Решаем почистить наши рыжие сапоги. Моя чистка проходит благополучно. Дима же пережил минуты, подобные в трактире Левашова. Только что переставил он сапог, чувствует, как кто-то сзади подошел к нему и остановился. Димка скосил глаз. Я в это время зашел в оптический магазин купить компас. И, о ужас, видит белую гимнастерку и красный околыш. Милиционер. Только Димкино спокойствие спасло его. Человек с другими нервами или побежал бы, или начал бы стрелять. А Мельтон всего лишь ждал своей очереди чистить сапоги. Я купил за 2 рубля плохонький компас и, пройдя по морской, на условленном углу встретился с Димой. Тут он мне рассказал про свои страхи, только что пережитые. Подошли к особняку на мойке. Осмотрели массивную тяжелую парадную дверь с красующейся на небольшом картоне надписью «Центральный партийный клуб и АПОЛК» – агитационный пролетарский отдел Ленинградской коммуны. У двери никого. Прямо перед домом набережная мойки. Налево, если стать спиной к подъезду, через несколько шагов Невский проспект. Направо, кажется, через один или два дома кирпичный переулок, перпендикулярный к набережной мойке. Я оцениваю местность и нахожу, что довольно удобно после тарарама в клубе выскочить на улицу и взять курс на кирпичный переулок. Мойка, впрочем, сильно ограничивает возможность бегства. Походив немного перед подъездом, пошли по Невскому к клубу Коминтерна, что на фонтанке у Анечкова моста. В этот день должен был быть в зале клуба, судя по газетам, вечер комсомола. Оставив Диму на улице, я потолкался с деловым видом в прихожей клуба, понюхал воздух и вернулся. То, что я увидел в прихожей, мне не понравилось. Толпится все молодежь, безусая, серая. Ведь не для того мы пробирались сюда, чтобы сводить счеты с этой заблудившейся в советских потемках молодежью. Мысль вновь возвратилась к центральному партклубу, к заседанию переподготовки деревенских пропагандистов. И так как на осмотр других подходящих мест времени у нас уже не оставалось, я решил почтить своим присутствием сегодня вечером центральный партклуб. С этим твердым решением мы наняли на бывшем Владимирском проспекте Ваньку и покатили на круговой вокзал. Через полчаса поезд вез нас к базе, к оставленному в полном одиночестве Сергею. Вагон наш, когда мы в него вошли, был почти пустой, но вскоре на одной из первых же станций к нам подсел человек в прорезиненном пальто, в военной фуражке с большим козырьком и маленькой красной звездочкой на околыше. Уселся он против нас и вперился в меня тяжелым, неподвижным взглядом тускло-холодных глаз очковой змеи. Мне стало не по себе. Я закрылся красной газетой «Дима Ленинградской правдой». Когда я украдкой взглянул из-за газеты на нашего визави, он продолжал гипнотизировать меня. На одной из станций некто в сером встал и вышел. Начались довольно неприятные минуты ожидания. Но, слава богу, слышим свисток паровоза, поезд тронулся дальше. Возможная беда вновь миновала. Вот и Левашова, вот и наш лесок. У оврага свертываем вправо и, пройдя по лесной дорожке, свистим. Раздается ответный свист. Раздвигается еловая чаща, показывается Сергей. «Ну как?» «Все благополучно. Я уж не думал, что вы вернетесь. Тоска была у меня тут изрядная. А тут еще какая-то старушенция вздумала собирать хворост возле базы. Черт его знает, что делать. Не то гробить, не то нет». Через час идет поезд на Ленинград. Надо быстро закусить и снаряжаться в дорогу. Ложимся в кружок, финским ножом вскрываем осетрину и бутылку зубровки. От усталости и голода зубровка действует быстро. Подъем и готовность разгромить бомбами всех коммунистов на свете растут. Время, однако, сильно бежит. Часы показывают 7 вечера, в 7.25 поезд, 8.10 Ленинград, 8.50 партклуб, 9.40 вокзал Круговой. Пора в поход. Проверяем тяжелые гранаты с запалами гремучей ртути и бережно укладываем их в портфель, ставя на одном только предохранителе. В кратких чертах объясняю молодежи мой план. Быстро входим в подъезд клуба и стремимся к лестнице. Если не пускают, Дмитрий устраняет непускающих, бьет по черепу. По возможности без выстрела, надо проникнуть в зал. Сергей и Дмитрий кидают бомбы. Сергей одну, Дмитрий две. Я прикрываю затем общий отход разбитием двух склянок с жидкостью, мгновенно обращающейся в удушливый газ. После этого кидаемся на улицу, сворачиваем в кирпичный переулок и, действуя сообразно обстановке, но по возможности вместе, добираемся до вокзала к поезду 9 часов 40 минут. Если кого-либо в поезде не окажется, ждем его в базе еще час до прихода поезда 10 часов 35 минут. После этого ставим на отставшем крест и быстро уходим на границу. Вот и весь план. Рассчитан он на дерзость и быстроту. Наше вооружение и снаряжение основательно. На животе, за поясом, у меня маузер с патроном в стволе и полной обоймой. В кармане плаща Браунинг. В заднем кармане брюк немецкая бомбочка «Апельсин». В боковых карманах френча флакончики с газами. В часовом кармашке порция циана. У моих друзей нет газов, и у них по одному револьверу. Но зато у них по два апельсина и в портфелях тяжелые бомбы системы Новицкого. Весь боевой арсенал скрыт, кажется, довольно искусно. Мы затянуты, застегнуты и тщательно осмотрены друг другом. Деньги в иностранной валюте зарываем в мох, ибо кто знает, не будет ли валюта лишним свидетельством на наших трупах. Прячем и провизию на случай обратной дороги. Делаем из бутылки с зубровкой по последнему глотку. Ну, в путь! Твердым шагом идем к вокзалу. Вдруг проклятье! Поезд уже дымит белым облаком из-за леса и свистит. Бежим несколько минут, потом как-то одновременно, поняв безнадежность бега, останавливаемся и смотрим друг на друга. Слышен прощальный свисток и учащающийся стук колес. Ушел, проклятый! Поворачиваем уныло в свое логово. Экая досадная неувязка с часами. На душе какое-то сложное переживание. С одной стороны, радостное сознание, что еще двое суток оттянуты у смерти, ибо в субботу и воскресенье никаких собраний коммунистов нет. С другой стороны, эта оттяжка вызывает настроение, схожее с настроением висельника, получившего краткую отсрочку. В его мыслях все-таки виселится, как неизбежный конец. Взрыв партклуба тоже неизбежный конец для нас. И как странно, ничто ведь не мешало нам сегодня же, не исполнив своей задачи, вернуться через границу. Но, конечно, от такого отступления нас удерживала честь. И не только меня, офицера, удерживала она от отступления, но и двух юношей, прославившихся пока лишь своим лихим поведением в нашем городе, изгнанных заонное из гимназии и вообще лишенных какого-то воспитания в свои юношеские годы. Слово «назад» для нас не существовало, покуда не выполнена до конца цель нашей боевой вылазки.